Эта тема не проповедуется, я нигде не слышал, чтобы об этом говорили. Тем не менее, считаю, что это одна из сторон, на которую нужно обратить внимание, и большей частью будет у меня сконцентрировано внимание на молодежи. Но все-таки считаю, что люди старшего возраста тоже должны в этот вопрос вникнуть, потому что они воспитывают следующее поколение, и некоторые вещи нужно знать, что происходит в душе ребенка, подростка и молодого человека. Евангелие от Матфея, 19 глава. «И вот некто подошед, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: Какие? И Иисус же сказал: Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? И Иисус сказал ему: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною. Услышав слово это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». А давайте некоторые наблюдения. Есть какой-то хороший человек с очень хорошими стремлениями. Что может быть выше, чем стремление к вечной жизни? Этот юноша хотел быть достойным вечной жизни. Он в нее верит. Прекрасное стремление. И у него есть вопросы, как наследовать жизнь вечную. И самое лучшее, что может предпринять этот молодой человек, за ответом пойти к Иисусу. И он пришел за ответом. Однако Иисус ему предлагает невыполнимое для него условие, именно для него. И Христос знал, что это его большая проблема, что сердце его привязано к богатству. И он дает ему ответ, после которого юноша отошел с печалью от Иисуса. То есть, со своей стороны, вроде бы он делает все хорошо и идет к Иисусу за ответом. Иисус дает ему ответ, и после ответа юноша уходит с печалью. Тема моей проповеди или беседы называться будет «Синдром отличника». Это более молодежная тема. Вот. Синдром отличника. Я буду, конечно, пояснять, что это за синдром, что это за болезненное такое переживание. Вот. И мы немножко поговорим про перфекционизм. Это слово более понятно у вас. Для англоязычной страны. Вот. Слово понятное – перфекционизм, совершенство или завершенность, перфект. Синдром отличника. Вы встречали таких девочек, которые приходят домой с четверкой и плачут? Ну, не от счастья плачут. Плачут от большого горя, что она пришла с четверкой. Вот я видел такую девочку, это моя старшая дочь. И мне казалось даже в одно время, что она у нас несчастная. Она учится на пятерке, но при этом она несчастная. И моя жена уделила ей очень много времени для того, чтобы освободить ее от этой пятерочной зависимости. Нет, это очень хорошо, что она учится на пятерке. И я, конечно же, за то, чтобы христианин все делал на отлично. И, конечно же, это здорово, и Библия поощряет. Когда вавилонские пленники вернулись в Иерусалим, то о священниках некоторых сказано, что это были люди, отличные в Доме Божьем. Люди, отличные в служении в Доме Божьем. То есть делать работу Божию на отлично, это по-библейски. Но речь пойдет не о том, что не надо стремиться к отличию, не надо стремиться к этим пятеркам. Речь пойдет о том, когда человек живет для пятерок. Когда он сильно загружен этими оценками. Когда он не представляет себе жизни без этих пятерок. И если он не получит пятерку, его день будет сильно испорчен. Вот об этих вещах мы поговорим, и какое это имеет отношение вообще к христианству. Я не буду говорить лишь только об учебном процессе для студентов и для школьников. Я буду говорить о нашем ученичестве в школе Христа. Чем это грозит? Что с человеком происходит, когда он живет для пятерок? Итак, моя жена очень много поработала с нашей старшей дочерью и постаралась ей объяснить: «Анютка, у тебя неправильное мышление. Все родители посылают своих детей, направляют в школу не для оценок, а за знаниями. И ты должна переориентироваться, ты должна расставить в шкале своей ценности, что для тебя важнее – быть развитой личностью или просто получить там красный диплом и ради него жить». Вы знаете, ей получилось достигнуть своего. Наша дочь действительно разгрузилась от этой проблемы. Она не перестала носить пятерки домой и окончила колледж с красным дипломом. Но это был уже другой человек. Казалось, что она даже не дорожит особо этим красным дипломом. Она разгрузилась. Она стала радоваться, она стала счастливой. Она стала даже нас утешать, когда нам трудно. Мне так дорого, когда старшая дочь подойдет, положит руку на плечо и скажет: «Пап, да это такая мелочь». Мне так приятно, когда моя дочь меня утешает. И мне даже не верится, неужели это та самая девочка, которую постоянно приходилось утешать. Я очень рад, что Бог дал мудрости жене, как объяснить эти вещи ребенку. Итак, что же такое синдром отличника? И как часто он встречается в жизни? Один психиатр признался, что половину пациентов, которых он принимал, страдают синдромом отличника. Ну, причем этот синдром, он может наблюдаться в относительных вещах. Например, в одном случае человек халатно ко всему относится, но в каких-то случаях он просто до боли. Вот, допустим, знаю, там сестра одна просто натирала тряпкой свою квартиру в течение дня, что уже муж стал раздражаться от этой уборки. Не было внимания должного детям, мужу, но зато постоянно с тряпкой в руках. Да, это очень хорошо, что она чистюля. Но пока она протирает тряпкой, с нее прах сыпется. Это же бесконечный процесс. То есть пыль всегда будет. Понимаете, невозможно совершенно на 100% избавиться от пыли. И жить для этого, по-моему, слишком бессмысленно. Синдром отличника – это когда человек просто до болезненного переживания испытывает какие-то муки от того, что у него не все получается сделать на отлично. Это люди, которые не дают себе права на ошибку. Это люди, которые очень сильно загружены неудачами в жизни. И это вводит их в состояние даже депрессии. И когда они себя сравнивают с другими, как у других все получается ловко и здорово, это их сильно загружает и делает несчастными. Итак, мы будем говорить о симптомах, мы будем говорить о том, как это в христианстве выражается, мы будем говорить об опасностях синдрома отличника и какие бы методы практически борьбы я вижу, предложил бы. Итак, мы должны еще поговорить об одном термине, который я уже называл и более понятный для англоязычного населения. Это перфекционизм. А перфекционизм, насколько я понял и разобрался в этой теме, имеет два направления или две разновидности – конструктивный и деструктивный. Конструктивный – это когда человек стремится к совершенству, и это на него влияет положительно, созидательно. Иисус Христос в Нагорной проповеди учил: «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Это здорово, когда человек каждый день работает над собой, стремится к совершенству, у него есть идеал, он старается брать пример с Христа. Это замечательно. Это конструктивный перфекционизм. А есть деструктивный. И я к такому своему удивлению обнаружил, что оказывается вот этот деструктивный, стремление к совершенству вне Христа, попытка своего Адама привести в идеальное состояние, Это одна из самых больших проблем для принятия Евангелия человеком. Это огромная проблема. И вот этот деструктивный, разрушительный перфекционизм, он присутствует в основе многих религий, например, религии Востока. Привести себя в такое состояние, что мне не хочется грешить, вне Христа. И, кстати, даже в христианстве, к сожалению и к удивлению, многие люди почему-то пошли этим путем. Они хотят воспитать своего Адама, при этом очень плохо знают Христа, при этом личность Христа для них плохо раскрыта, но они постоянно работают над своей плотью, пытаясь ее сделать лучше. Это проблема фарисейства, которая поражает многие церкви. Когда христианин, который номинально верит в Иисуса Христа, при этом у него нету близкого познания Христа, близкого общения со Христом, но он старается себя постоянно исправлять. Только возникает вопрос, а чем он отличается от обычного неверующего, невозрожденного человека, который тоже работает над собой, например, спортсмен, который воздерживается от многих вредных привычек. Чем тогда христианин отличается от него? У него же должно быть какое-то отличие. Поэтому если христианин просто встал на эти спортивные лыжи, чтобы поработать над собой, себя исправить и представить Богу себя прекрасным человеком, так это проблема богатого юноши. Вы знаете, Христос не хотел больно сделать этому человеку. Но посмотрите, как удачно Иисус задает ему вопрос. Как правильно он ему отвечает, хотя на первый взгляд кажется, как будто даже не впопад. Он его спрашивает, а что ты меня называешь добрым, благим? То есть, подожди, но у меня другой вопрос. То есть, Христос сначала дает ему понять, с кем он вообще разговаривает. То есть, юноша должен понять, кому он пришел за ответом. Если юноша поймет, что он пришел за ответом к самому Богу, к Божьему Сыну, а не просто к раввину, то тогда у него, возможно, произойдет какое-то прозрение. И смотрите, он говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он хочет делами наследовать жизнь вечную, не познакомившись поближе с Иисусом, а он хочет делами достигнуть вечной жизни. А, ты делами хочешь достигнуть вечной жизни? И иди продай имение. Этот текст не относится ко всем христианам, чтобы они продавали имение и следовали за Христом. Это относилось к тому юноше. Христос дал ему этот экзамен, тяни билет, тянет. И на первом же билете он завалил этот экзамен вечной жизни. Ему это нужно было, этому юноше. Послушай, ты все сохранил от юности, ты очень хороший. Ты старался соблюдать все заповеди. Прям хоть сейчас тебя бери на небо. И он думает, а что ж мне еще не достает? А вдруг я не готов? Что мне еще нужно сделать? Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? А, сделать? Ну, иди сделай. Не могу. И отошел с печалью. Ведь в Евангелии от Луки, 18 глава и 19 глава, два рядышком случая. Этот богатый юноша и Закхей. Христос поравнялся с двумя богачами. Один отошел с печалью, а у другого радость в доме от общения с Иисусом. Один не смог ничего-то, ему сказано было, иди продай, а Закхею ничего не было сказано, продавай. Он сам сказал, половину имения, его никто не тянул за язык, это он сам так сделал. И никто с него этого не требовал. Он просто понимал, что как-то нужно выразить эту благодарность, и он это выразил, как мог. И Христос говорит, ныне пришло спасению, не из-за денег, а из-за того, что правильная реакция на благодать. Поэтому пришло спасение в дом Закхея. Итак, смотрите, это оказывается целый пласт проблемы вообще в христианстве, когда человек пытается исправить свою ветхую природу, чтобы понравиться Богу, чтобы что-то заслужить вечности. Это неправильная философия, это неправильная идеология мировоззрения христианина. Не в этом заключается его христианство, чтобы что-то сделать, чтобы заработать вечную жизнь. Многие понимают это умом, но живут так, как будто бы они жили в одной семье с этим юношей. Итак, есть деструктивный перфекционизм, который разрушает настоящее представление о христианстве. И вот смотрите, синдром отличника является как бы тонкой, что ли, формой вот этого деструктивного перфекционизма. Синдром отличника, когда человек сильно загружается от своих неудач. Проповедь не получилась, потом весь день страдает, что плохо проповедь сказал. Песню исполнил, что-то там сорвалось, там что-то забыл. И он потом страдает очень сильно. Так жить нельзя. Мы все люди, мы все с недостатками. И мы не можем на все 100% в абсолюте все делать, как сделал бы ангел. Итак, это ошибочное убеждение в том, что все должно быть в абсолюте, в идеале. И если что-то пойдет не так, человек начинает болеть от этого. Так жить нельзя. Итак, какие же опасности предполагает синдром отличника? Первая опасность не на поверхности. Многие вообще не рассматривают это как опасность. Они даже могут хвалиться этим. Они рады, что они такие максималисты, что у них все должно быть идеально. Они щепетильны во всех вопросах. Им нравится даже, они считают это правильным. Но мы говорим о синдроме, когда болезненно человек переносит какие-то ошибки и неудачи. Второе. Синдром отличника может перерасти в комплекс превосходства. Давным-давно я говорил на эту тему, комплекс превосходства, и кто-то ее загрузил в YouTube. Она есть, я не буду об этом говорить много. Комплекс превосходства, вообще не буду об этом говорить. Если кому-то интересно, это можно найти. Проблемы людей с комплексом превосходства. Есть комплекс неполноценности, есть другой комплекс превосходства. Это такое же переживание, вызывающее страдания обладателю этого комплекса превосходства, когда он думает, что он уникальный, он не такой, как все на земле. Он особый человек на земле. И у него особая миссия, особое предназначение. Эти люди часто еще могут больше страдать, чем те, кто с комплексом неполноценности. Ну вот еще такое слово сегодня модное, его стали использовать. Прокрастинация. Я перевожу. Это откладывание на завтра. Откладывание на завтра. То есть вот сегодня у меня нету настроения. Скажешь слово сегодня, я не в духе. Споешь, у меня сегодня нет настроения. И он ждет особого вдохновения, чтобы послужить Богу. Ну или вообще в жизни, в быту, он все откладывает на завтра, потому что если он будет сегодня это делать, у него точно плохо получится. Ну а за него никто это делать не будет. Вот такая есть проблема у людей, страдающих синдромом отличника, что они часто откладывают важные вещи на завтра, на потом, когда будет настроение. Потому что он боится сделать это некачественно сегодня, а делать нужно сегодня. Есть такая проблема. Я часто сравнивал двух братьев, которые пришли с мира в церковь. И вот в моем воспоминании эти два брата часто сопоставляются. Один очень способный, и голос хороший, и инженерный склад ума, и проповедовать может, и петь может. Все у него есть, все данные для того, чтобы служить Богу. Но он где-то в стороне и как-то не участвовал в жизни церкви. Другой брат пришел из мира, он вообще там как-то не мог проповедовать, не петь, ничего. Ну вот пришел из мира. Но он постоянно над собой работал. Кто готов? Он готов к проповеди. Он всегда был готов к проповеди. И поначалу он говорил, Миха, это не мое. Пусть кто-то другой проповедует. Я говорю, давай, у нас деревня, у нас тут не до выбора, продолжай работать над собой. Через время он стал самым частым проповедником в нашей церкви. Он просто всегда готовился. Хорошо у него получится, не очень хорошо получится. Он просто всегда готовился. Он всегда работал над собой. Его не тяготили какие-то неудачи. Он просто работал над собой. А другой ждал каких-то особых в жизни проявлений, там, благодати или чуда. И он так и оставался годами бесполезным. То есть он всегда, видимо, откладывал на потом, на завтра Богу послужить, когда у него будет особое вдохновение. Понимаете, вот два типа людей. И больше толку оказывается с тех, которые просто сегодня берутся за дело и делают, даже если это получится не на пятерку. Сегодня. Четвертая опасность. А люди, страдающие синдромом отличника, они ставят себя в зависимость от людского мнения. Что такое пятерка? Это оценка. Что такое оценка? Это мнение кого-то в отношении тебя, твоей, значит, выполненной твоей задачи. Пятерка – это оценка. И когда человек живет для пятерок, он живет для оценки. А оценка – это лишь чье-то мнение. Человек, который живет для пятерок, он ставит себя в зависимость от человеческих мнений, чтоб признали, чтоб оценили, чтоб все поставили свою пятерку. Так жить нельзя. Это просто бессмысленная жизнь. Жить ради чьего-то мнения. Вообще, это неправильная привязка для радости. Вот смотрите, когда ученики пришли ко Христу с успехами, они все сделали на пятерку, и они радуются, что и бесы об имени твоем повинуются. А Христос говорит, не радуйтесь этому. Как это не радуйтесь? Ну, любой бы этому радовался. Не этому нужно радоваться. Радоваться нужно тому, что ваши имена записаны в книге жизни. Христос учил, чтобы их радость, учеников, имела правильную привязку. Понимаете, сегодня бес повинуется, а завтра что-то пошло не так. И что? Разочарование? Депрессия? Уныние? Не всегда будет успех в служении? Не всегда будет удачная проповедь? Не всегда ты исполнишь красиво песню? Не всегда у тебя что-то получится в плане даже там, ну, изгнания? Что-то как-то пошло не так? И что теперь? Не радоваться? Они радовались, что бесы повинуются. А если пойдет какая-то неудача, радость должна закончиться. А вот что касается спасения, книги жизни, это правильная привязка, которая не зависит от того, повинуются бесы или не повинуются. Это правильная привязка для радости. Поэтому нам просто нужно привязать свою радость к правильным вещам, как учит Иисус. Об этом нужно радоваться. Пятое. Страдающий синдромом отличника – ну, этот синдром мешает ему быть собой. Часто приходится работать на то, чтобы выглядеть, потому что человек живет для оценок. Оценки раздают люди. И чтобы выглядеть в глазах людей, нужно постоянно работать на эти глаза людей, на эту оценку. Это мешает человеку быть собой. Он точно знает, что нужно сделать, чтобы получить свою пятерку. А если он будет собой, если он скажет свою точку зрения, а если она вдруг что-то там не понравится, как-то пойдет не так, и он не получит свою пятерку? Ему постоянно нужно быть, подстраивать себя, свои выступления, свою жизнь, все оттачивать под оценки. Это мешает ему быть собой. Я не верю в то, чтобы Христос старался нас сделать, ну, такое слово, может, неприятное, какими-то инкубаторскими, один на другого все один в один похожие. У каждого из нас есть индивидуальность. И Христос не разрушает индивидуальность, а развивает ее во Христе. Поэтому, когда человек живет для оценок, это мешает ему быть собой. Ну вот, например, Давид выражает свои чувства и, как может, так и выражает, радуется пред ковчегом. Мелхола посмотрела с окна и уничижила своего мужа. «Как ты вот сегодня опозорился перед служанками?» Подожди, Мелхола, при чем здесь служанки? Я радуюсь перед Господом. Я выражаю искренне свои чувства. И с меня никто корону не снял после того, как я скакал перед ковчегом. Выражал свои чувства, как мог. И уверен, что Бог меня за это не осудил, что я так вот выражал свои чувства. Для Мелхолы же это было страшным таким позором, как муж опозорился в глазах служанок. Человек, который постоянно живет ради какого-то мнения, это мешает раскрывать ему, ну, быть собой. Ему постоянно нужно подстраиваться под кого-то, под чье-то мнение. Это не говорит, что, значит, я все, делаю все, что захочу. Конечно, нет. Но просто я говорю о другой стороне. Когда человеку приходится играть какую-то роль по жизни ради своей пятерки. И еще шестая опасность. Трудно смириться с евангельской истиной, с нашей абсолютной испорченностью. Ведь мы точно знаем, что мы ничего не можем делать идеально на этой земле. Как сказал Елифаз, он и в ангелах своих усматривает недостатки. В любом случае, моя проповедь сейчас, она просто напичкана недостатками. Я не смогу ее сказать идеально, со стопроцентной какой-то абсолютностью небесной. Конечно же нет. Я человек, немощный, ничтожный человек. Очень трудно смириться человеку со своей испорченностью, что он грешник, что у него не все идеально. И вот богатый юноша, он пережил, наверное, очень большую печаль от того, что он не получил то, что хотел. Он хотел что-то сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И у него не получилось на первом же вопросе Христа, предложение. Значит, симптомы. Как опознать в себе, что у меня он есть? Или, по крайней мере, какая-то степень этого синдрома присутствует? Значит, первое. Постоянная неудовлетворенность жизнью. Интересно замечено, что когда вот этот перфекционист в плохом смысле, он 99% сделал хорошо, а 1% у него получился не очень, плохо. Так вот он загружается от этого 1%. Он не радуется 99% достигнутым результатам. Он загружен одному недостигнутому. Он постоянно, это вызывает его страдания. Он не умеет радоваться жизни. Он постоянно не удовлетворен, потому что ему всегда кажется, что можно было бы сделать лучше. Это симптом. Второе. Когда ты лишаешь себя права на ошибку, об этом я немножко сказал. Друзья, мне кажется, что это одна из больших проблем, что мы не даем права на ошибку себе и другим. Бывает так, что человек где-то даже по жизни ошибся. Дай ему еще шанс. Ведь когда ребенок ошибся и что-то сделал неправильно, мы даем ему шанс, потому что мы его любим. А другому человеку шанс, все, ты свой шанс не оправдал, мы тебе давали. Как здорово, когда еще даются шансы человеку для того, чтобы он мог сделать что-то лучше. Человек с синдромом отличника, он себе не прощает ошибок. И это сильно его загружает. Вы замечали такую особенность, что иногда троечники в будущем принимают к себе на работу отличников? И так удивляются, надо же, он на тройке учился, теперь он возглавляет там какую-нибудь там компанию, фирму, и я учился на пятерке, иду к нему работать. Знаете, почему иногда это происходит? Я не призываю учиться на тройке, чтобы стать директором компании. Но что здесь может происходить? Дело в том, что человек не глупый, но который где-то учился на тройке, где-то халатно относился к учебе, но сам по себе не глупый человек. Он уже где-то набил себе шишек, и для него получить тройку – это уже как бы вчерашний день. И когда он берется за дело, чтобы организовать свою компанию, свою фирму, он не боится ошибиться, что у него там что-то пойдет не так. У него не получилось, он еще. У него не получилось, он опять это делает. Еще и еще, 10 раз, 20 раз ошибся, потом раз – директор хорошей компании, процветающей. А с синдромом отличника человек – он боится, что у него сразу пойдет что-то не так. Он боится ошибиться, он боится прогореть. И поэтому он не может развиться, потому что он не дает себе права на ошибку. Я выписал себе цитату Майкла Джордана. Наверное, молодежи нет смысла рассказывать, кто это такой. Вот, но если вы не знаете, то ничего не потеряли. Значит, великий баскетболист, на пенсии он, да, видимо, уже. Вот что он сказал. «За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков. Проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок. И я промахивался. Я терпел поражения снова и снова. И именно поэтому я добился успеха». Вот так баскетболист, легендарный, великий, оценил свои успехи. Он шел к своим успехам через огромное количество ошибок и промахов. А если это применить в нашей христианской жизни? Мы часто боимся ошибиться. Пробуй, делай еще. Не получилось, делай еще. Пробуй и пробуй. Симптом. Третий. У отличников все должно идти по правильным схемам. Это люди алгоритмов. Им трудно допустить какую-то креативность или отклонение от какой-то схемы. Они точно знают, по какой схеме нужно получить свою пятерку. И если вдруг он отклонился от схемы, он боится не получить свою пятерку. Люди креативные, они не боятся, что что-то у него не получится. Сколько великих изобретателей, сколько они сделали ошибок, прежде чем предложить миру очередное свое ноу-хау. Они делали очень много ошибок. Но если бы не их ошибки, они не предложили бы свои великие изобретения. В христианской жизни что-то похожее есть. Многие люди боятся сделать какую-то ошибку. У них все по схемам, у них все по алгоритмам. Вот интересно, смотрите, как вот это алгоритмичное мышление привело человека, ну даже, я бы сказал, ну, к летальному исходу. Военачальник Давида Иоав. Он про себя подумал: Соломон от этого брака, от Версавии, не может такого быть, чтобы Бог избрал Соломона на царство. От этого брака ничего хорошего быть не можем. А в это время Господь уже давно обещал Давиду, что да, именно Соломон, что да, именно от этого брака, да, именно от Версавии, ты оплакал свой грех, я тебя простил. Я не просто тебя простил, что не буду тебе напоминать об этом. Я так тебя простил, что Соломон будет царствовать над Израилем. И это в голову человека схемы, человека алгоритмов, благодать это не вмещается. И он занял сторону Адонии, и в конце концов Иоав погиб. Да, он погиб за свои преступления, но он неправильно сориентировался, приняв сторону Адонии. Он не смог поверить, что Соломона выбрал Господь. И еще один назову симптом. Это завышенные требования к другим. Ну, например, человек, страдающий синдромом отличника, у него все должно быть идеально, и у парня должна быть идеальная девушка. И он ищет эту идеальную. Ему 25, ему 30, 35, 40, 50. Он ищет идеальную девушку. Нельзя здесь делать завышенные требования. Чарльз Тат, великий миссионер Африки. О нем, вот знаете, такая разнородная информация. Ну, не то чтобы она противоречивая, просто как личность такая немножко неординарная. И о нем как можно много хорошо говорить, но можно сказать кое-что и негативного для нашего назидания. Это был посвященный Богу миссионер. Я читал историю создания его семьи, как он писал письма своей избраннице. Это человек, которого можно ставить в пример по многим позициям. Тем не менее, у него был один большущий минус. Он настолько себя сжигал для Христа и требовал это от своих других сотрудников, что все также сжигали себя для Христа. И он даже написал книгу «На все наплевать», обличая всех тех, которые не на 100% себя посвятили для Христа, и эту книгу восприняли его сотрудники как оскорбление. Он разогнал от себя всех сотрудников. Он действовал неблагодатно. Он действовал очень требовательно. И в конце концов он в одиночестве умирал, используя наркотическое средство, чтобы обезболить себя. Человек себя просто истощил, оставшись один. Ну и биографы, правильно, думаю, называют эту причину «разогнал». Разогнал от себя сотрудников. Так нельзя строить отношения со своими сотрудниками. И вот теперь я хочу сказать немножко о корнях. Корень вот этого синдрома, он начинается с детства. Многие вообще синдромы и комплексы, они начинаются с детства. Юноша говорит: я сохранил от юности моей все это. Он был перфекционистом, у него все должно было быть идеально. И он это делал задолго до того, как пришел ко Христу. Одна из причин, почему дети притягивают этот синдром и впадают в него, когда родители построили свои отношения с ребенком примерно так. Ребенок хороший, я его люблю. Ребенок плохой, я его ругаю, и, ну, я-то его продолжаю любить, но ему кажется, что я уже его не люблю. Если ребенок поверил в эту формулу, что когда он плохой, родители его не любят, Он начинает за эту любовь сражаться. Он начинает работать на оценку. Он боится, что папа или мама его разлюбит. Это неправильный подход к воспитанию. И если родитель дал понять ребенку, что я продолжаю тебя любить, даже когда ты плохой, но ты просто меня ранишь, когда ты плохой, но я тебя продолжаю любить. Родитель должен сообщить эту важную информацию, месседж своему ребенку, что я тебя продолжаю все равно любить. Блудный сын ушел от отца. И отец его продолжает любить. И это видно по притче Христа. Отец его ждет. Отец смотрит вдаль. Когда появилась знакомая фигура, походка, отец бросился бежать. Потому что он любит его даже плохого. Такова родительская любовь. И вы знаете, в этом раскрывается Евангелие. Если мы ребенка так воспитывали, и ребенок не разобрался и не понял, что оказывается родитель и ребенок это не такие отношения, как подумал себе ребенок, то он может неправильно понять Бога, что когда он плохой, Бог его разлюбил. Когда он хороший, Бог его любит. Бог продолжает его любить, даже когда он очень плохой. И эта любовь великая, неизмеримая, она влечет его к исправлению, к покаянию. Это очень важно знать каждому родителю, молодые папы и мамы, воспитывающие своих детей. Позвольте ребенку уверовать и понять, что вы его любите 24 часа в сутки. И когда он хорошо себя ведет, и когда он плохо себя ведет, вы продолжаете его любить. Это не значит, что все спускать с рук, нет. Это не значит, что исключить наказание, нет. Но он должен поверить в нашу абсолютную, стопроцентную, бесперебойную любовь. Бесперерывную. Так мы лучше его познакомим с Богом, с евангельским Богом. И какие бы я предложил в заключение советы страдающим этим синдромом или кто в себе обнаруживает его. Итак, первое из всего того, что мы сказали, нужно просто однажды понять, что на этой земле нет ничего идеального. И даже все наши пятерки, которые мы получили в школе, в институте или получаем от людей на работе, в церкви, они не идеальны, они относительные. Я помню, когда я перешел в 4 класс, вышел учитель по математике и сказал, на 5 знает только Бог. Я в лучшем случае знаю на 4, а вы в лучшем случае будете знать только на 3. Ну так он ободрил сразу в начале учебного процесса. Но мне почему-то это запомнилось с 4 класса, эта идея. Что на самом-то деле никто из нас не может все сделать идеально и абсолютно, потому что мы люди, и мы с недостатками. Второе. Написано «служи по силе». Это не только ниже своих сил. Вот у тебя есть сила, а ты ниже своих сил служишь. Но это означает, не надо служить выше своих сил. Бог тебе дал определенную силу, а ты хочешь послужить сверх того, что тебе дано. Но Бог тебе это не поручал. Но ты на себя натягиваешь нечто большее. Сверх сил Бог не дает служить. Вот сколько Он тебе дал талантов, служи по силе. Сколько Он тебе поручил, старайся это делать верно, кропотливо, оттачивая себя в мелочах. И пока некоторые люди пытаются покорить духовный Эверест, ожидая, когда придет на них вдохновение какое-то особое, простые люди, которые каждый день над собой работают, которые делают не без ошибок свои дела, они большего достигнут. Третье. В одном обществе христианском провели эксперимент. Задали такой вопрос. Вот первое, что вам придет на ум, вот самое первое, сразу же напишите. Не второе, а прям первое, что придет на ум. Кто вы в глазах Бога? И сразу первое, что пришло на ум, люди записали. Что вам первое пришло на ум? Ну и читают. Грешник, грешник, грешник. Дитя Божие, грешник, грешник, христианин, грешник, грешник. А понимаете, это очень важный вопрос. Вам кажется, как вы понимаете Бога, который на вас смотрит? Как Он вообще вас воспринимает? Как Он меня воспринимает, Бог? Если я постоянно себя убеждаю в том, что Он меня воспринимает грешником, 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 то я и буду жить так. Это правильно? Я действительно грешник? Но если у меня нету близких отношений с Богом, и я не воспринимаю на самом глубоком уровне, что я Его дитя, которое Он любит все 24 часа, и до самого конца моей жизни Он будет меня любить, даже в самые плохие минуты моей жизни. Мне кажется, что это одна из проблем людей, которые все стараются идеализировать в своей жизни. Ведь от этого зависит качество нашего христианства, как Бог нас, как мы воспринимаем Бога, который нас, к нам как-то относится. От этого зависит наше христианство. Смотрите, Сардийскую церковь Христос обличает: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Что такое носишь имя, будто жив? Имя в греческом тексте, значит, в ключе Роджерса, есть еще другой синоним, имя в смысле репутация. Мы иногда думаем, или кто-то, возможно, подумал про себя, читая про Сардийскую церковь, что это мертвая церковь, вялая, никому ничего не надо, на собрании все спят, проповедник вяло проповедует, хористы вяло поют, никому ничего не надо. Нет, я не так себе представляю Сардийскую церковь. Для того, чтобы вот это будто создать, нужна энергия, нужна активность, чтобы будто создать. Ты носишь имя, репутацию, будто ты жив. На самом деле у тебя мертвое состояние. То есть многие борются вот за это будто. Они борются за свою репутацию, чтобы выглядеть. Им даже мало их интересует, как Бог их воспринимает, о чем мы сейчас только говорили. Им важно, как люди воспринимают. Это была проблема Сардийской церкви. И последнее. Перестань жить для человеческого мнения. Апостол Павел давно ушел от этой проблемы. И он очень емко сказал Галатам 1 глава 10 текст. «У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Это проблема человека с синдромом отличника. У него все сконцентрировано на том, чтобы угодить людям, чтобы получить свою пятерку. Но христианин не должен так жить. Работать на чье-то мнение – он должен быть рабом Христовым. Для него в авторитете, в приоритете должно быть мнение Бога о нем. Вот что для него важно. И это освобождает от этих синдромов. Пусть Господь сегодня поможет вникнуть в себя, в учение, навести какой-то порядок. И если вдруг что-то у меня неправильно выстроилось с моими детьми, и я неправильно им подаю Евангелие, и мои дети, возможно, уверовали неправильно в Бога, который любит их только тогда, когда они хорошие, и не любит их, когда они плохие. Это моя вина. Я неправильно Бога преподнес своим родительским отношениям к детям. Пусть Бог поможет разобраться в этих вопросах. Мне очень хочется, чтобы эта беседа принесла созидательную работу в наши сердца. Аминь.